Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог Евгений Ихлов, колумнист сайта «Каспаров.ру», и с нами будут российские политики Андрей Пиантковский, Владимир Милов, Аркадий Мурашов, Леонид Гозман, Борис Вишневский. Мы начнем наш сегодняшний трудный разговор с напоминания, что ночью 28 февраля, как раз после полуночи, на Большом Москворецком мосту по дороге с Красной площади домой на Малую Ордынку был убит один из лидеров российской оппозиции, сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Дайте мне, пожалуйста, видео для тех, кто смотрит на сайте наш рассказ. Я как раз был разбуженный, побежал на Москворецкий мост, и где-то сразу после часа ночи был там. Вот, конечно, это жуткое зрелище, видеть то, что там происходило. Коллеги, я, конечно, был поражен всем этим, потому что, понимаете, видеть тело своего старого друга на мостовой в вспышках мигалок и под вой сирен, в общем, было ужасно. Ну, такое экстраординарное, шокирующее событие, как сказал наш общий друг Владимир Рыжков, все это произошло на фоне антимайданов, тренировочных лагерей для противников оппозиции, на фоне легализации вот этого вот термина времен гражданской войны в Испании «пятая колонна». И, в общем, я здесь соглашусь с тем, что говорит Владимир Рыжков, политическую ответственность за происшедшее несет власть. Евгений, а вы как считаете, власть несет политическую ответственность?
Политическую ответственность несет власть. Меня в данном вопросе интересует, значит, ну, как бы, мне понятно, что для меня почти нет сомнений, что правящий режим имеет некое отношение к этому убийству. Для меня есть сомнения только по одному вопросу. Было ли оно санкционировано первым лицом или вольно или невольно? Или, ну, например, невольно, как это было, например, с убийством Гангадзе, значит, в Украине. Или это произошло радикальным крылом правящего режима, которое таким образом хотело толкнуть центр в нужном направлении. То есть в данном случае решается вопрос, руководит ли нами совершеннейший лунатик или не лунатик, лунатик с большими просветлениями, который пытался и пытается удерживать некую среднюю позицию, значит, не давая возможности вырваться уже совершеннейшим демонам на волю, которые хотят там ввести государственную религию, государственную идеологию, отменить приоритет международного права, ввести уголовную ответственность за уклонение от государственной идеологии, ну, вот такие вот, действительно, приравнять оппозиционность к государственной измене.
Ну, и, в общем, вот, расстрел ввести, да, без суда,
ну,
и следствия.
Ну, да, ну, не обязательно без суда и следствия, ну, там, с некой комедией правосудия. Вот, между совершенно, скажем так, фашистским крылом партии власти и нет. Так вот, вопрос только в том, было ли это, является ли это политическое убийство частью многоплановой комбинации власти для завершения некой фашизации режима, конституционного ли переворота, непонятно, не могу точно сказать. Либо это заговор, в том числе и против центризма нынешнего режима, с тем, чтобы толкнуть его уже окончательно к фашизации. Я хочу напомнить почти забытую сегодня такую историю, которая произошла в июне 24 года в Италии. Это история с депутатом-социалистом Джакомо Маттеотти, который был храбрым разоблачителем Муссолини и коррупции фашистской партии, и которого убили люди, которые стояли во главе тогдашнего итальянского антимайдана. Они его убили, Муссолини был разгневан, вызвал их, там устраивал выволочки, отставки сановников. Но они ему сказали, значит, либо продолжается, либо мы, вот мы все, которые считаем, что мы раздавили гадину, либо ты вот давай без нас и вот любые эксперименты проводи. И Муссолини окончательно завершил превращение Италии в тоталитарную диктатуру.
То есть
и
мы
прекратив полтора года, он как-то колебался, хотел втянуть к себе соцпартию, с которой он происходил, а его просто толкнули уже окончательно, чтобы оппозиционер был не просто, кстати, ошельмованным человеком, но просто вот совершающим преступление. Вот этот шаг Муссолини вынудили сделать. Вот мне хочется понять, условно говоря, кто такой Путин. Муссолини, которого прижали к стенке Думини, вот эта компания убийц, или это Сталин, который послал Рамона Меркадера убивать Троцкого ледорубом. Вот для меня это две версии.
Да, ну давайте мы подключим к нашему разговору политолога Андрея Андреевича Пьянковского. Он с нами по телефону. Андрей Андреевич, вы слышали Евгения Ихлова. Какова ваша версия этой ужасной исторической развилки, на которой мы стоим?
Ну, я в целом согласен с той блестящей, полной исторических аналогий оценкой потрясшего события, который дал Женя, но я бы к этому добавил, что обращает на себя внимание поразительные обстоятельства места и времени этой трагедии, которые позволяют нам вот продолжить этот анализ и подтвердить его, кстати. Ведь произошло в несколько десятков метров от Кремля. Это пространство нашпиговано просто видеоаппаратурой. Более того, там это сакральное место в прямом смысле слова для Федеральной службы охраны. И она патрулирует этот периметр Кремля. И просто первые выстрелы должны были как-то заставить их, ну, как минимум, броситься в погоню за уезжавшей машиной. Ну, кроме того, уже очень многие говорили, что за Немцовым ходит наружка, и особенно за два дня до такого события, как намеченный марш. То есть решиться на это демонстративное убийство перед видеокамерами Кремля могли только люди, абсолютно уверенные в своей безнаказанности. И вот это обстоятельство резко сужает список подозреваемых. Ну, я имею в виду не людей, которые сидели в машине, стреляли из пистолета Макарова, а вот которые заказывали, организовывали это убийство. Ну, сводят его, то есть это должны быть люди, контролирующие, координирующие действия всех спецслужб, в том числе такой самой интимной Федеральной службы охраны лично Путина. Я бы это свел в список с четырем лицам: Путин, Сергей Иванов, Патрушев и Бортников. Вот внутри этой четверки и нужно искать либо первая версия – это прямой заказ Путина, либо кто-то вот из трех его ближайших соратников, обладавших такими же возможностями. Но вот кроме прозвучавшей версии людей, пытавшихся столкнуть к большей фашизации режима и как бы выступивших чуть ли не против Путина, их мотивы можно объяснять и подарком к новому государственному празднику. Мы же сегодня с вами празднуем День террориста, официальный праздник, введенный указом президента, День сил специальных операций. В этот день было боевое рождение год назад, когда террористы и диверсанты захватили здание Верховного Совета и Совмина в Симферополе. На завтра анонсирован фильм «Анатомия там, предательства» 3 или 4 главным героям, который является Немцов, не знаю.
Сняли его с трансляции.
Да, подсказали кто-то, да. Вот. Неделю назад, значит, было сборище, на котором всякие полубезумные бандиты типа ближайшего друга президента по кличке Хирург кричали, что только смерть может, угроза смерти остановить Майдан и так далее. Ну и вот дополнить эту картину маслом я хочу, я на этом закончу свое вступление, реакции президента, ну, которая транслировалась Песковым. Его динамика была очень интересной. Первая реакция последовала немедленно, там где-то через 20 или 30 минут, когда скажут, что об убийстве президенту доложено. Доложено – это тоже такое хорошее слово, бюрократически служебное. И дальше фраза, я ее запомнил дословно, очень коротенькая, что Путин считает, что это жестокое убийство является заказным, и совершенно ясно, что оно носит провокационный характер. Точка. Ни малейшего там соболезнования родственникам и так далее. Две фразы: это не я убивал, и мне это невыгодно. Ну, то же самое, что смерть этой ничтожной журналистки принесла нам больше вреда, чем вся ее жизнь. А Песков дальше развивал вот это первое путинское вступление, что среднестатистический Немцов настолько ничтожен по отношению к политику 85%, никакой угрозы нам не представлял, и опять же, не мы его убили. Где-то часа через два какой-то оставшийся из недобитых, там, из интеллигентной среды, типа Павловских, политтехнологов, подсказал, что нужно выразить соболезнования родственникам и близким покойного. И уже к вечеру, после того, как была единодушная и крайне резкая реакция мировых лидеров, Путин устами того же Пескова разродился совершенно удивительным документом, письмом уважаемой Дине Яковлевне, матери Немцова, который написал все заслуги Немцова в государственном строительстве и подчеркнул, что этот смелый, отважный человек всегда говорил в лицо правду. Да, это действительно так. Он всегда очень громко говорил, что Путин вор, Путин убийца и Путин военный преступник.
Борис Немцов оставил свой след в истории России, в политике, общественной жизни. Ему выпало работать на значимых постах в трудный переходный период для нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку зрения, говорится в телеграмме Путина, после чего тон халуйской прессы сменился очень резко. С нами в студии Владимир Милов, один из соратников Бориса Немцова, бывший сопредседателем партии «Народной свободы», сейчас руководитель партии «Демвыбор». Добрый вечер. Добрый хотя вечер. Не очень, конечно, добрый. Что вы думаете? Вот смотрите, версий много, но официально сверху вдалбливается, значит, такая сакральная жертва тех, кто не гнушался никакими методами для достижения своих политических целей. То есть пытаются повесить это убийство на оппозицию, одновременно еще вбрасывается версия о правых радикалах и о каких-то исламистах. То есть сразу вот целый такой спектр довольно странных версий.
Ну, смотрите, во-первых, что касается сакральной жертвы, здесь все очень просто. Вот этот сценарий с убийством сакральной жертвы впервые 3 года назад, когда шли вот эти массовые митинги, озвучил лично господин Путин.
12-й год,
ровно 3 года назад. Он просто описал, как вот это все произойдет. То, что вчера вечером произошло, да. Поэтому, если бы я был следователем, первый человек, которого я вызвал бы на допрос и допросил, это вот это должностное лицо, которое 3 года назад четко объяснило, как вот будет происходить такого рода убийство, да. Что касается версии, то я бы здесь их разделил просто на 2 очень четкие группы. Первое, это сделали официальные лица, то есть спецслужбы российские, давайте называть вещи своими именами. Вторая версия, кстати, то, что эта версия игнорируется на официальном уровне, хотя она, очевидно, напрашивается, но о ней никто не говорит, но это, на мой взгляд, наводит тоже на мысль. Второе, это сделали частные лица в широком смысле слова. Это могли быть самые разные, отморозки теоретические, хоть исламские, хоть эти вот залдостанские, там, я не знаю, кто там, вот эти вот хирурги всякие, антимайданы, там, кто-то приехал из Лугандонии, значит, с оружием
из южных республик,
и полюбил убийство, да. Вот, версии возможны самые разные. Значит, почему я считаю версию с частными лицами несостоятельной?
А вот говорят, что атмосфера такая создана, гнусная,
безусловно,
действительно,
да,
которая способствует тому, чтобы вот такие люди проявили самодеятельность.
Я согласен по поводу этой атмосферы, но здесь мы имеем дело с совершенно особым случаем. Первое, это произошло в районе, который абсолютно полностью подконтролен, прослушиваем, внимательно просматриваем ФСО. Я работал в этой местности, я очень хорошо знаю, о чем говорю. Больше того, вот мы там недавно там с коллегами-экологами пытались какой-то пикет у Минфина устроить против финансирования атомных станций. Через 30 секунд прибежали ФСОшники и нас пытались там скрутить. Да? Так вот, собственно говоря, я не верю ни секунды в то, что наши спецслужбы не в курсе того, что там происходило. У них есть вся информация. Если вот Немцов, например, сидел в кафе в ГУМе и потом пошел домой, да, это значит, что там какие-то машины на Ильинке или Варварке должны были его пасти и поджидать, потому что они очень быстро подъехали.
А там везде камеры и
все
тоже.
Все эти машины уже государство все знает. Все, кто там стоял, да. Это вот первый момент. Второй момент. Крайне подозрительная история, да. То есть для меня вот логичный маршрут. Холодно, поздно, темно, ветерно. Этот мост очень ветреный, если его пешком переходить. Путин этого не знает, да, потому что он там не ходит. А я вот там хожу периодически, я, значит, мост крайне ветреный, ночью по нему идти некомфортно. Немцову уехать одну остановку от Театральной до Новокузнецкой, где он выходит, и он дома, просто рядом со своим домом. Для него из ГУМа элементарно спуститься туда, он часто ездит на метро, да. Почему? А вы, если он идет в сторону Театральной, машина с Ильинки уже не подъедет. Там круговой, надо Кремль объезжать, да. Поэтому я абсолютно уверен, вот эти все обстоятельства, они наводят на то, что, скорее всего, эти люди координировались с прослушкой его телефона, и они знали, в какую сторону он пойдет из прослушки. Опять же вопрос, уважаемые спецслужбы, пожалуйста, объяснитесь на эту тему. Но, на мой взгляд, все разбивается совершенно бронебойным просто аргументом, бронебойным, о том, что вы знаете, что перед всеми крупными оппозиционными акциями у нас перед лидерами оппозиции всегда они сталкивались очень интенсивным и часто наглым показным наружным наблюдением. В этот раз вопрос первый. Если вдруг вот эта акция, очевидно, беспокоила Кремль, да, они даже Навального посадили на 15 суток, да, и вдруг они снимают с Немцова именно в этот вечер наружное наблюдение. А как так получилось, да? Второй, если они не снимают, тогда это уже не вопрос, это уже ответ. Если оно было на самом деле, как оно было все эти дни и так далее. И третий вопрос, что вот эти люди, которые Бориса убили, они явно профессионалы, они на ходу умудрились 4 выстрелами попасть ему в жизненно важные органы, каждый из выстрелов был летальным, в голову, в сердце, там, в легкое и так далее, да? И вот эти люди что? Они не знали, они явно очень хорошо знали всю жизнь Немцова. Они не предполагали, что перед маршем за ним будет наружка, и они могут просто попасться на ФСБшников налететь. Ну, скорее всего, ну что, вот здесь вывод только один. Что они знали, что им все сойдет с рук, ничего им никто не сделает. Хотя можно было, если они хотели просто в частном порядке его убить, подождать, подкараулить в подъезде, не лезть ни под какую ФСБшную наружку, подождать там пару-тройку дней, пока марш пройдет и так далее. Да? Но очевидно, вот на мой взгляд, эта совокупность обстоятельств ведет к тому, что спецслужбы – это первые подозреваемые во всей этой истории. Тем более, что готов поговорить о мотивах подробно.
Хорошо. Значит, давайте, у нас еще Борис Вишневский в Санкт-Петербурге. И вот я все смотрю на ленту, что тут идет, и все одно и то же по официальным этим самым. Вот те, которые хотели убить и убили Бориса Немцова, они хотели дестабилизировать обстановку в России. Слушайте, это все повторяют как попугаи, начиная с Пескова, Матвиенко и прочих, до каких-то мелких жуликов, обслуживающих, значит, кремлевские структуры. Сверху донизу. Как будто вот они все сговорились, а я думаю, что им, возможно, и сговорились. Зачем они это все вот так вот долбят, Борис?
Мне все хорошо знакомо. Я уже слышал нечто подобное, когда убили Аню Политковскую. Я слышал подобное, когда убили Старовойтова в 98 году. Я слышал подобное, когда убили Стаса Маркелова и Настю Бабурову Ведь все же совершенно понятно. Мы что, ждали от них явки с повинной? Что они скажут, это мы убили, или это, чтобы угодить государю, убили? Естественно, будут рассказывать про сакральные жертвы, про попытку дестабилизировать обстановку, ибо стабильность – это самое главное, на что они молятся. Стабильность, понимаемая, как мы должны править вечно, а все, что против этого, это попытка дестабилизировать обстановку. И я думаю, что версия на самом деле только одна. Версия – это политическое убийство. Вопрос только, кто именно его организовал. Я думаю, что возможен и вариант с спецслужбами, но возможен и второй вариант, который я условно назвал бы вариантом вышедшей из-под контроля «Черной сотни». Потому что 100 лет назад было нечто очень похожее, я, правда, не историк, но кое-что читал по этому периоду, когда организация, очень напоминавшая по целям и задачам и методам, и даже внешнему виду в чем-то нынешний этот антимайдан, в какой-то момент начал выходить из-под контроля своих создателей. Я абсолютно допускаю, что могло даже не быть никакого прямого приказа. Было как, знаете, в средние века, когда какой-нибудь король хотел избавиться от раздражавшего его дворянина, он в кругу друзей, наморщив нос, говорил: «Ну сколько же я должен еще буду терпеть этого негодяя?» И, конечно же, королевская воля немедленно подхватывалась, исполнялось без всяких его прямых указаний. Я допускаю, что такого рода реплик в Кремле за последнее время в адрес Немцова произносилось немало. Ну, сколько же мы будем его терпеть, ну, сколько же можно, что он совсем уже с катушек слетел, и чего это он себе позволяет. Это вполне могло быть услышано, подхвачено. Почему напоминает еще убийство Ани Политковской? Потому что я думаю, что тогда тоже такого рода импульсы были услышаны. Недаром оно произошло в день рождения первого лица и аккурат через несколько дней после того, как Аня сказала, что она Кадырова-младшего хотела бы видеть на скамье подсудимых.
Кстати, знаете, о Кадырове все-таки я не могу не отметить, что самый, так сказать, авторитетный голос в пользу иной версии происходящего – это голос господина Кадырова, управляющего Чечней, который утверждает, что это сделали ЦРУ и какие-то иностранные спецслужбы. Все это не какие-то там писатели Туханины с сайта «Постконсерватизм», не Сергей Марков, а вот государственный деятель нынешнего режима. И, конечно, я бы посоветовал обратить, если бы следствие этим занималось, наверное, обратить внимание на то, как вбрасывается версия и что происходило с некоторыми оппонентами господина Кадырова в предыдущий период. Вообще, Владимир, стоило бы заняться...
Одну секундочку. Да. Я это тоже уже слышал. Когда убили Политковскую, нам рассказывали, что ниточки тянутся на Запад, к Березовскому. Знаете, вот все повторяется, только повторяется не как фарс, а как еще одна трагедия.
Да.
Володь. Что касается Кадырова, то все-таки еще раз, я считаю, что цепочка фактов, не просто умозрительных рассуждений, а цепочка фактов ведет к тому, что первая версия, которую нужно проверять, это то, что все это было организовано спецслужбами. Что касается чеченского следа, то он возможен, но мне кажется, что я согласен с Борисом Вишневским, что вот эта версия вышедших из-под контроля отморозков, которых власть пригрела в последнее время, она, да, она имеет тоже право на жизнь, но мне кажется, они просто слишком в данном случае дерзко действовали, я не могу в это поверить. Кадыров здесь просто выступает таким попугаем, апологетом Путина, как это он делает по самому широкому кругу вопросов. Не думаю, что он здесь как-то...
Евгений.
Значит, версия с убийством архиепископа Томаса Бекета, которую сейчас озвучил коллега Вишневский, мне не вполне, ну, когда там придворный по намеку короля, кто-нибудь избавит меня от этого попа, сказал король английский, и все было сделано. У меня другая. Я прошу обратить внимание на два очень важных обстоятельства. Первое. Убийство совершили профессионалы по рисунку так называемого суда Фемы, да, суда, ну, этот немецкий тайный суд над предателями, возрожденным нацистами. Почему я говорю профессионалы? Когда ко мне в первый день после убийства Стаса Маркелова и Насти Бабуру пришел оперативник еще с Петровки, я ему показывал, который мне присылал Стас угрозы на электронную почту, Он в благодарности рассказал, что профессионалы никогда не убивают спутника заказанной им жертвой, в отличие от дилетантов. Дилетанты, стрелявшие с Маркелова, убили Настю Бабурову. Дилетанты, начитавшись и насмотревшись, скорее так, детективов, знаешь, надо убирать свидетелей. А профессионалы знают, что убийство одного – это одна статья, а убийство двоих – это уже пожизненное заключение. И поэтому профессиональные убийцы никогда не убивают ни телохранители рядом с заказанной жертвой, там, ни дамы, есть там эскорт, вообще, ну, никого рядом. Вот это абсолютный почерк профессионала. Стрельба, многократная стрельба в спину – это очень напоминает ритуал Фемы. Я хочу отметить еще одно важнейшее обстоятельство. Борис Ильич Немцов был убит накануне митинга протестного, вокруг которого велись всякие разные игры, в том числе, что не надо ходить в Марьино и прочее. И его смерть должна была, это как бы, ну, по прикидкам не вполне заладившееся мероприятие, удвоить по численности. Это первое. Второе. Пропаганда уже изготовилась превратить Немцова в главу либеральной пятой колонны, которая готовит российский Майдан. Уже он фильм был к этому подготовлен, все. Внезапно он превращается в святомученика строительства молодого российской государственности. После чего вся пропаганда о либералах пятой колонны, национальных предателях, можно выбрасывать, бросать в бумагу перемалыватель, потому что все рухнуло. Да? Казалось, что молодой либерал Немцов один из главных строителей современной России.
Евгений, знаете, я
Чубайс, преклонивший колени перед его, перед местом его смерти и так далее, и демонстративные, выражения соболезнования со стороны тех, кого президент называют системными либералами, показывает, что очень неодобрительное отношение в некоторой части истеблишмента вызвало это убийство и очень поломало хорошо отлаженную картину, потому что вместо этого убийства мы бы сейчас имели бы вал издевательств над тем, что в Марьино пришло меньше, чем на антимайдан, и всякое прочие вещи. Ну и фильм, вышел бы «Протест 3», «Протест 4» и так далее. Да? В результате все же это перечеркнуто. И либерал-предатели вдруг оказались великомучениками.
Ничего, они снова смогут вполне, разобраться. У нас прозвучало слово «мотивы». Я думаю, что мы могли бы посмотреть небольшое интервью, которое Борис давал мне. Это последнее интервью «Радио Свобода» на пресс-конференции, точнее, после пресс-конференции по маршу. Собственно, меня тогда волновало как раз письмо Леонида Гозмана, который к нам, по-моему, присоединяется, призывавшего дать Украине оружие для защиты от российской агрессии.
Борис, как вы относитесь к заявлению Леонида Гозмана, который считает, что нужно обеспечить поставки Украине американского оружия, тогда меньше российских граждан будет там гибнуть?
Ну, дело в том, что дело не в заявлении Гозмана, а дело в том, как развиваются события. Очевидно, что отказ Путина и Чуркина от миротворческих сил ООН, которые могли бы, собственно, обеспечить устойчивый мир в рамках Минской договоренности, означает, что Путин настроен на эскалацию войны. Очевидно, что поставки оружия в Украине неизбежны. Нравится кому-то, не нравится кому-то, поставки оружия в Украине неизбежны. Вот, собственно, и все. Гозман тут ни при чем. Это скорее Путин добивается таких поставок. Чтобы перевести эту войну, как бы не в противостояние русского народа с украинским, а чтобы перевести эту войну в противостояние России, там и проклятого гнилого
Запада. И второй вопрос. Должны ли демократы, сторонники европейского пути в России желать военного поражения путинского режима?
Ну, Я считаю, что Путин наносит огромный вред нашей стране, и он должен уйти. Вот. Но желательно уйти без войны. Я без сторонник войны, потому что война – это смерть. Война – это гибель людей. Мы, люди либеральных взглядов, не можем желать гибели собственному народу. Даже народу, который заблуждается. Поэтому я не сторонник ни революции кровавых, ни войн. Я считаю, что надо добиться его отставки мирными средствами.
То есть ходить по улицам Марина?
Ну, Марина не Марина, надеюсь, закончится сегодня Марина на Красной площади, в Манежке. Марина – это некий такой промежуточный этап, который мы должны ожидать.
Это был Борис Немцов в последнем интервью «Радио Свобода». Ну так вот, чем все-таки Борис вывел из себя тех, кто его заказал, Владимир? Вот этим? Даже оружием вот... Украине или другой цитатой, которую тоже вот мы можем дать, где он говорил о том, что Путин закончит судьбой Милошевича, что у него в запасе всего 2 года. Было 85% те же у Милошевича, и за 2 года санкций и войны все эти 85% превратились в прах.
Сейчас вот Борин голос поставил, такое ощущение, что он сейчас вот из-за ширмы выйдет и сюда к нам придет. Конечно, ужасно тяжело это все. Что касается мотивов, то вот, кстати, ну, мы просто весь день, уже целые сутки обсуждаем там с разными влиятельными людьми, да, то, что произошло. И мне сейчас сказали одну очень простую, понятную вещь, с которой я согласен. Я считаю, мотивов могло быть 3. Вот один из них – это то, что Боря был очень крупным лоббистом санкций. Он выступал и в Конгрессе, и в Европарламенте, встречался с многими западными лидерами, говорил об этом. Вы знаете прекрасно, что санкции очень серьезные сейчас оказывают негативное влияние и заставляют Путина придерживать многие свои геополитические амбициозные планы. Я думаю, что это могла быть месть. Если вспомнить историю с Литвиненко, да, то у них это очень мстительные люди, у них эти мотивы действенные. Главное, конечно, то, что они видят, что они на ниспадающем тренде, у них кризис без перспективы выхода, у них уже пошла даже по официальным опросам негативная динамика, крымский момент победный просто полностью сдулся. И они, конечно, понимают, что вот это вот возможное оппозиционное движение, которое может дорасти до федеральных выборов, оно для них огромную проблему и вызов представляет. Что первое, что они, кстати, открыто об этом говорили, в том числе устами вот этих своих антимайдановских халуев, что они хотят посеять страх. И они хотят стимулировать вот эти настроения, что пора валить. Я вот честно скажу, я получил десятки, там, 50-60 смс-ок и сообщений за ночь от своих друзей, которые просто вот в истерике говорят, что уезжай из
Россия,
России.
Россия – страна обреченная.
Иначе ты вот будешь следующим. Пишут, да, вот прям пишут, так и да. Пишут. И, собственно говоря, вот это вот подстегнуть эти настроения, пора валить, посеять безнадегу, тем более, что много людей уже уехало, многие собираются, да. Это, и Боря был такой человек, явно публичный, самый острый критик, да, и самый такой известный человек с очень радикальной критической позицией к Путину. И, конечно, устранить такого человека – это послать сильный импульс, что, ребят, да, мы будем вас убивать, и вы давайте уезжайте. В этом смысле очень важно показать им, что никуда мы не собираемся. Ну и еще один мотив. Боря был очень важным коннектором внутри разных оппозиционных сил, из которых могла сложиться коалиция не только в связи с маршем Марина, а в связи с последующим нарастанием вот этого оппозиционного момента. У него он был и признаваемый всеми достаточно авторитетной фигурой, и у него были нормальные ровные отношения со многими из там, оппозиционеров, часть из которых друг друга там терпеть не могут. Да? Вот его устранение создает большие проблемы. Я просто ряд людей, я вот сейчас я не буду говорить там подробно, да, но я просто ряд людей вижу, что вот мне трудно понять, как они теперь физически будут без Немцова друг с другом разговаривать. То есть вот несколько таких вот зайцев, месть за санкции, попытка устранить сильного коммуникатора и, конечно же, главное это посеять страх, заставить активных оппозиционеров в преддверии вот этих будущих потрясений уехать из страны. Ну, я думаю, что вообще вот это все выглядит так, как это стоит свеч для них. Даже несмотря на все репутационные проблемы, которые у них с этим будут, они на это смотрят, может быть, так, что у них уже была куча репутационных проблем в последнее время.
Ну да, столько людей убито на территории Украины, что тут говорить про какую-то репутацию, да? Плюс один, как им казалось, видимо, не так страшно. Я к Андрею Пианковскому тогда обращусь тоже о мотивах, только чуть-чуть давайте будем краткими, время идет.
я помню интересное соображение сегодня. На Каспарову высказал двоюродный брат Борис Эйдман. Путин ведь человек с криминальным менталитетом. И вот, да, вообще один из мотивов, вот до сих пор не упоминался подробно, просто личная ненависть, она такая многоплановая. Он общается, Немцов никогда не скрывал своего отношения к Путину, довольно презрительного, даже когда они были вместе частью такого эстеблишмента. Так вот, Эдман пишет, что в уголовном мире есть такие вещи, которые Пахан не имеет права прощать, не опозорившись перед своими пацанами. Ну, то есть, Борис постоянно называл его вором, убийцей, военным преступником, это одно. А вот недавно в одном из видеосюжетов Борис Ефимович высказался о психическом состоянии Путина, ну, использовав лексику менее корректную, чем госпожа канцлер, когда говорила, что Путин находится в другой реальности. И вот по мнению Эдмана, это, может быть, было последней каплей, которая вот сорвала эту личную колокочущую ненависть и привела к такому событию.
Леонид Гозман просит слово, давайте дадим ему. А нет, значит, Борис Вишневский тогда тоже о мотивах. Борис, что у нас со связью, друзья?
Миш?
Да, мы слышим, пожалуйста. Да.
Значит, о мотивах судить сложно, конечно, не знаю многих подковерных подробностей, но я думаю, что главный мотив, конечно, это нужно условной партии войны, чтобы запугать всех ее противников. Вот я сегодня выступал на импровизированном таком митинге памяти Бориса у Соловецкого камня. Мы собрались по цепочке буквально, было почти 1000 человек, и сказал, что, на мой взгляд, Немцов – это одна из жертв этой войны. Потому что если бы не война, если бы не сопровождающая ее неотъемлемо операция по пропагандистскому обеспечению, если бы не разожженная бы ненависть и каждый день разжигаемая с утра до вечера, Борис, наверное, был бы жив. И, конечно, нужно запугать тех, кто против войны. Нужно объяснить им таким путем, путем подачи такого страшного сигнала, что будете это делать и дальше, вот с вами может быть то же самое. Что не просто небезопасно выступать против Путина и его политики, небезопасно выступать против войны, небезопасно называть агрессию агрессией, аннексию аннексией, вора вором и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что, конечно, это такая спецоперация по устрашению, это классический чекистский прием. Это, конечно, в большей гораздо степени это работает на версию с тем, что спецслужба к этому причастна, о которой Владимир Милов говорил. И я полагаю, что иных мотивов тут довольно трудно было бы измыслить. Потому что, конечно, не марш оппозиционных хотели сорвать таким путем, и не сакральную жертву принести, и не обстановку дестабилизировать. Вот надо было действительно посеять страх. Я очень надеюсь, что страх все-таки этот посеян не будет. Хотя, конечно, мне, например, моя мама уже позвонила, сказала: Боренька, ты, может, будешь как-то вот поменьше писать о Путине, потому что я за тебя боюсь. Вот я вот боюсь, например, за Андрея Андреевича Пионковского, потому что он, пожалуй, даже более резко высказывался о Владимире Владимировиче столько лет, сколько мы с ним дружим, чем Борис Немцов. Но я понимаю, что призыв к Андрею Андреевичу быть поосторожнее, он, скорее всего, услышан не будет.
Давайте все-таки Леонид Гозман из Америки. У нас связь плохая. Дадим ему пару слов хотя бы, пока есть возможность. Да, Леонид, о мотивах и всем этом.
Ну, у меня аналитика плохая, потому что я по дороге между Нью-Йорком и Вашингтоном. Я вылетаю в Москву. Вот. Значит, я знал Борю больше 20 лет. Я могу сказать, что, во-первых, он был очень редкий человек вообще, а для политика особенно, потому что он был человек порядочный. Он был человек порядочный, целостный, и у него были ценности. Вот для него всякие там слова там, про свободу и прочее были не просто слова, он в это верил. Он реально в это верил. Он, конечно, шел на компромиссы, как любой нормальный человек и как любой политик. Но он всегда помнил о том, ради чего он все это делает. Ну, а что касается... Ну, он честный человек был. Опять же, к нему никакие анатомии протеста не могли к нему прилепить ярлык взяточника там, или еще что-то в таком духе. Вот не прилипал. Такой палец к нему это не прилипал. Вот. А что касается того, что произошло... Знаете, ну, разумеется, я не буду строить никаких гипотез, кто стрелял, кто не стрелял, это я действительно не представляю себе, как это можно сейчас оценить. Но мне кажется, что, так сказать, политическую и человеческую ответственность за эту трагедию несут наши власти, несут лично президент, потому что они развернули вот эту совершенно безумную кампанию ненависти. И более, в общем, жертвы этой безумной совершенно кампании ненависти. Когда президент сказал про пятую колонну, то, в общем, на самом деле понятно, что если ты говоришь про пятую колонну, значит, рано или поздно начнут стрелять. Не твои опричники, это по твоему приказу, не по твоему приказу, против твоего приказа. Это уже совершенно другой вопрос. Но стрелять будут обязательно. Вот, по-моему, пошло все оттуда. И я думаю, что это преступление по масштабам последствий, сравнимое с поджогом Рейхстага, с убийством Кирова и так далее. То есть это событие, которое разворачивает страну. Оно, то есть даже, ну, в нашем случае не разворачивает, но, допустим, ускоряет движение в том же направлении, в котором мы так блистательно идем последних несколько лет.
Леонид, спасибо. Там еще один вопрос тем, кто у нас остался на связи. Вопрос простой. Кому выгодно? Власть сейчас пытается убедить общество вот в этой самой истории с сакральной жертвой, да, что все это выгодно оппозиции, что сама оппозиция могла что-то такое устроить, что это внутренние разборки, этот поток помоев, он льется по интернету, газетенки всякие не буду называть и так далее. Давайте коротко, Евгений, что вы думаете об этом? Кому выгодно? Убить Бориса Немцова.
Моя версия такая, что это сделало фашизированное крыло партии власти. Я хочу отметить, что это произошло в 82-ю годовщину поджога Рейхстага, что, собственно, завершило трансформацию в Германии гитлеровского режима в абсолютно тоталитарный. Я хочу обратить еще внимание на очень маленький аспект, который, с моей точки зрения, имеет решающее значение. Вот все говорили сейчас слово «война» многократно. Пора понять, война России с Украиной фактически закончена, и эта война России проиграна, потому что ни одной из основных целей этой войны не достигнута, и уже, очевидно, не может быть достигнуто впредь. И рассматривать убийство Немцова Бориса Ефимовича, я полагаю, важно именно с точки зрения аспекта существования страны в условиях, когда очень скоро все население поймет, что авантюра завершилась отвратительным, кровавым и разорительным концом.
Смесь за поражение.
Ну, нет, чтобы обезвредить будущее, так сказать.
Хорошо, давайте Андрея Андреевича тоже. Опять же, кому выгодно?
Обратился вот к теме страха. Все согласились, что одним из мотивов было запугать оппозицию. Но вот, судя и по нашей сегодняшней беседе, и по всему тому общению, которое каждый из нас имеет целый день, это не удалось. На мой взгляд, испугался Путин. Я еще раз хочу вернуться вот к той теме, которую я немножко коснулся, и она мелькнула в нашем разговоре. Поразительная эволюция, которая произошла с Борисом Немцовым, национал-предателем, среднестатистической мелким человечком в устах Пескова, Путина утром, ночью. И одним из строителей современных России, честно говорящим правду в вечернем письме Путина. На мой взгляд, это реакция Путина на то возмущение, с которым эта акция была встречена всеми мировыми лидерами, и они не особенно старались скрывать свою почти убеждённость в том, чьих это рук дело.
Борис Вишневский, кому выгодно?
Я думаю, что выгодно, конечно, власти. И вот я в чем не соглашусь с Женей Хвовым, я боюсь, что это убийство как раз показывает, что война не закончена. Что войну предполагается продолжать, а чтобы войну эту продолжать, надо ослабить и деморализовать ее противников. Вот если война была бы закончена, если Путин считал бы войну бы законченной, его окружение считало бы ее законченной и смирились бы с тем, что она проиграна, то тогда, я думаю, им не приходила бы в голову даже мысль о возможности такого шага. Раз это сделано, значит, это продолжение войны. Еще раз говорю, значит, Борис убит на войне. Он ее жертва.
Леонид, вы нас еще слышите там, в вашем пути? Нет, не слышит. Ну что, Владимир Милов, то же самое, опять же, кому выгодно это страшное преступление?
Ну, во-первых,
власть валит на демократов, вот либералов,
я все-таки,
оппозиционеров.
Если мы хотим докопаться до правды, я все-таки рекомендовал бы сначала смотреть и холодно и трезво анализировать факты, прежде чем переходить к домыслам на тему выгоды-невыгоды. Что касается выгоды.
Ну, это они.
Вот, Миш, я можно так откровенно, да, поскольку меня просто очень лично задела эта вся история, да, я Бориса знал хорошо и близко, ты знаешь. А Путин псих. Путин – это человек, который реально демонстрировал в последнее время, что он способен на неадекватные действия, которые приносят ему ущерб в виде санкций, в виде экономического кризиса, в виде международной изоляции. Но вот по каким-то своим причинам он готов идти на эти нерациональные действия, которые ему невыгодны, но почему-то он считает, что вот он должен, соответственно, так поступать.
Вот дело Савченко.
Вот знаешь, вот, например, помнишь фильм «Место встречи изменить нельзя», да, когда в конце вот эта банда попалась в ловушку, да, и им говорят, ну все, уже попались, выходите. А он говорит, убью его, гада, тогда уйдем, да. Здесь, соответственно, это уже не работают соображения самосохранения и так далее, соображения выгоды. Это человек, который во многом действительно потерял адекватность. И это человек, который, я считаю, что вот, испытывая страх перед будущим, испытывая страх перед оппозицией, которая сейчас пока маленькая, но может вырасти из-за тех проблем, которые он породил, он хочет сыграть на опережение, хочет сам посеять страх. И он хочет отомстить, потому что ему есть за что Борису отомстить. Борис ему, конечно, очень много неприятностей доставил.
А как насчет все-таки того, что говорит Евгений, что война в Украине проиграна?
Я бы не торопился. Я только что из Киева вернулся. Я вчера там почти четырехчасовой передаче у Киселева был, где там чиновники из администрации президента, депутаты там и так далее, они обсуждали их ситуацию. У них там такой кошмар творится. Это тема для отдельной передачи, да, но они, во-первых, очень устали. Они, видно, просто они на последнем издохе, они ужасно устали от всех этих своих трансформаций, да. Они реально не очень понимают, что делать с экономическими реформами, у них это все завязло. Там все настолько реально плохо, что вот я, извините, коллеги, я вот прям честно говорю, мои впечатления ужасные, да. Вот. Но это можно в интернете посмотреть всю эту передачу, чтобы самим убедиться. Так вот, я бы считаю, что Путин сейчас делает ставку на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине, и я вовсе не согласен с тем, что там уже вот прям так однозначно все проиграно. Хотя прямого военного наступления, ну, явно перспективы это и не видно, да.
Я бы у нас в финале все-таки еще раз послушал бы Бориса Немцова. Это была та самая пресс-конференция, на которой был и Владимир Милов в числе организаторов марша, который, кстати говоря, все-таки пройдет не там, где хотела власть, вот из-за гибели Бориса в центре Москвы завтра в 15 часов, как разрешенное мероприятие. И вот там был задан вопрос как раз по специальности Владимира Милова о нефти, формуле Немцова там по расчету курса доллара и так далее. И как-то ответ он так интересно трансформировался. Давайте мы Бориса послушаем.
Хотя нефть огромную роль играет в курсе рубля, тем не менее, например, политические факторы становятся все более и более значимыми, а война с Украиной все более и более определяющей. Поэтому простыми формулами курсы писать трудно. Очевидно, что на него влияет невозможность занимать деньги за границей, 600 миллиардов долларов долгов, которые надо выплатить, На него влияет и миссия, которая идет в том числе для поддержки путинских компаний типа Роснефти. На него влияет спад экономики в целом в стране и бегство капиталов. То есть, ну, это такая многофакторная вещь. Вот, поэтому простой формулы, к сожалению, описать плюс нельзя, но глобально вот укрепление рубля, которое случилось, оно было незначительным, где-то 10%, оно произошло ровно из-за, ну, роста цены на нефть в последние месяцы. То, что рубль безвольно болтается вслед за нефтью, это медицинский факт, с этим никто спорить не может. А дальше, мне кажется, что будет все зависеть от как бы, того, как будет развиваться война с Украиной и насколько усугубляться будут санкции. Вот, связанные вещи. Если санкции будут усугубляться, то, конечно, рубль совсем будет падать, даже если будет там нефть.
А народ терпеть?
Ну, смотрите, по поводу терпения народа. На самом деле, вы удивитесь, снижение доходов людей началось недавно. Оно началось всего лишь с ноября месяца. Да, и продолжается, ну, собственно, вот 3,5 месяца. Предыдущие 15 лет доходы людей росли. Согласитесь, есть определенная вот такая вот запас прочности, в том числе терпения, да, который надо иметь в виду. Значит, я могу сказать, что режим Путина мне сильно напоминает режим Милошевича. Значит, Милошевич имел огромный рейтинг после введения санкций. Рейтинг у него был такой же, как у Путина, где-то 80-85%. Он имел такой рейтинг где-то 2 года. Потом все рухнуло. Я не хочу сказать, что 2 года этот пост будет поддерживать рейтинг Путина. То, что Путин во многом, в том числе и в плане там братоубийственной войны, ведет себя как Милошевич, это очевидно. Кончит ли он в Гааге или нет, вопрос открытый, но вполне, на мой взгляд, реалистичный. Может он.
Ну, вот это Борис Немцов о тех перспективах, которые возможны или невозможны без него. Вот я вижу пару вопросов от слушателей. Все-таки вот Валерий спрашивает, совершено ли убийство Бориса Немцова с целью ослабления запугивания российской оппозиции, и может ли оно иметь обратный эффект? Владимир, коротко.
Может. Вообще я не знаю, как это все развернется, потому что я вижу много людей мужественных, которые говорят, мы продолжим борьбу, и это обнадеживает. Но я вижу очень много людей, которые бросились в отчаяние и реально заняты, вот, ну, мысленно, по крайней мере, пакуют чемоданы. Куда это все выведет, посмотрим. Но это, конечно, поворотное событие в этом плане.
Алексей пишет, наступило время сбора камней, надо идти другим путем, как можно с волками вести себя по-человечески. Борис Вишневский, как вы отреагируете?
Да я думаю, что другого пути все-таки нет, потому что мы не можем выбирать путь вооруженной борьбы, это кончится только кровавым хаосом. Надо мирно воздействовать на власть, надо заставлять ее уйти, надо ее побеждать на выборах, несмотря на то, что у них происходит. Самое главное, надо объяснять нашим гражданам, что творится. Надо выигрывать борьбу за умы. Вот когда мы выиграем борьбу за умы, тогда власть начнет рушиться неминуемо.
Вот говорил Попов, призывает бороться за один ум, за ум Владимира Путина, превратить его снова в реформатора.
Евгений. Нет, это невозможно.
А вы что думаете?
Понимаете, в чем дело? Если бы у нас было достаточно профессиональное оппозиционное движение, оно могло пойти на такой большой и интересный оппортунистический маневр, чтобы перетянуть опять Путина к себе и так далее. На самом деле все это фантазмы. Я обращаю внимание еще на один штрих. Я не знаю, насколько это достоверно, но сегодня ночью такой ресурс, как «Русский монитор», сообщил, ссылка на очевидцев о переброске в машину в Москву со стороны Балашихи грузовиков колонны внутренних войск. Я прошу проанализировать первоначальный отказ мэрии согласовать траурное шествие в центре Москвы и последующее разрешение. Я мог бы представить сценарий, при котором люди все равно выходят в центр Москвы, на них нападают антимайданники, дальше происходит сакральная жертва со стороны антимайданников, и тут уже повторяется расправа, как после Болотной площади, но, так сказать, десятикратно.
Но получилось, я такое так, могу все-таки себе, от этого отказались.
Все перевернулось. и, но в стратегии вот такой я, как и этот элемент убийства Бориса Ефимовича, я вижу. Именно накануне митинга, для того, чтобы устроить, спровоцировать столкновение, кровопролитие в центре Москвы. Причем, чтобы кровь, сделать так, чтобы кровь лилась и всяких там донецких казачек.
Ну, слава богу, этого не произошло и, видимо, уже не произойдет. Мы вспоминали сегодня Бориса Немцова и говорили о том,